Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Дорогие друзья, я думаю, многие из вас помнят из рассказов владыки Антония, митрополита Сурожского, что встреча с Богом происходит через человека, в глазах которого мы можем увидеть некий свет. И после этого света рассеиваются наши сомнения. Этот опыт владыки Антония передавался многим из тех людей, которые встречались с ним лично. И сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Садовникова, президент фонда наследия митрополита Антония Сурожского, духовная дочь владыки Антония. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте.
Татьяна Семчишина, волонтер этого фонда. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Вера Ерохина, также волонтер.
Здравствуйте.
И Федор Шаньков, волонтер фонда владыки Антония Сурожского.
Здравствуйте.
Елена Юрьевна, как произошла ваша встреча с владыкой Антонием и что изменило эта встреча в вашей жизни?
Первая встреча – это, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений с такими людьми, как митрополит Антоний. Потому что встречаешься с другим измерением и сразу понимаешь, что это самое главное в жизни. Моя встреча произошла достаточно комично. Я когда рассказывала владыке, он очень смеялся. Я приехала в Лондон как специалист. Меня пригласили работать в Imperial Cancer Research Fund. Это фонд, связанный с раковыми исследованиями. Это произошло до того, как большое количество русских вот сейчас переехало в Лондон. Работая в лаборатории, я не встречала никого из русских. В Лондоне не существовало ни библиотек, ни магазинов. И как-то раз, когда нужно было менять паспорт, я пришла в посольство и встретила там девушку, которая вышла замуж за англичанина. Мы кинулись друг другу в объятия и начали там перемывать кости туземцев, что вот все не так, и даже по-русски не говорят. Как тяжело, даже не с кем русским словом перекинуться. Она говорит, как не с кем? Тут вот в соборе старец на прекрасном языке литературном XIX века проводит беседы. Ну и я пошла слушать прекрасный русский язык XIX века, считала себя воинствующим атеистом и пошла, тем не менее, слушать. Поскольку я работала, то навстречу я опоздала. Владыка проводил раз в две недели беседы на русском языке в очень узкой комнате, небольшой. И когда я вошла, беседа уже началась. Я не знала, что это владыка, просто человек с большой бородой, потрёпанной рясе, подвязанной ремнем времен Второй мировой войны солдатским, о чем-то рассказывал. Напротив него стоял ряд стульев, и на нем сидели люди вдоль стены. И единственный свободный стол был непосредственно перед столом. Ну, возвышаться в дверях было неудобно, поэтому я прошла, села и оказалась в полутора метрах через стол с митрополитом Антонием. Я не помню, сколько это продолжалось. Я не помню, о чем он говорил. Единственное, что я помню, мне казалось, что он произносил глаголы вечной жизни. А если говорить теми понятиями, которыми я думала тогда, мне казалось, что все предыдущую жизнь я именно этого искала, самого важного. С тех пор я стала ходить в собор.
Как случилось, что владыка Антоний взял вас в свои духовные чада?
Я бы не сказала, что он меня взял в духовные чада. Как-то это было не принято. И даже когда владыки подходили и прямо его спрашивали, станьте моим духовным наставником, он обычно отказывал. Не могу точно сказать, почему. В общем, произошло это все очень буднично. Я стала ходить на четверговые беседы, и после одной из них я поняла, что ну вот дальше так продолжаться не может. Я должна к нему подойти. Хотя мне было очень страшно. Я не могла идентифицировать, что это митрополит или кто-то. Это все было непонятно. Но было видно, что это человек невероятной силы, глубины и значимости. Но поскольку это было просто необходимо, я поняла, что просто без этого я не могу существовать. В какой-то момент после беседы люди стали расходиться, и я просто как в омут вдруг подошла к нему и брякнула. «А с неверующими вы беседуете?» — сказала я его почти вызывающе. Митрополит Антоний сделал полшага вперед, глаза у него загорелись и сказал «Да!»
А вы вот. Не крещённые даже были? Или
нет, верно? Не крещённая. Но дальше у меня уже все смелости не хватило, и я стою молчу. Но он так усмехнулся чуть-чуть, видя смущение. Говорит, «А вы работаете? А когда вам удобно прийти?» Ну, вы можете себе представить, когда человек вот такой значимости вас спрашивает, когда вам удобно прийти, какое это производит впечатление и какую благодарность на всю жизнь. После этого он стал приглашать, причем это он всегда звонил. он стал приглашать на беседы, которые не являются исповедью. Владыка выделял около часа времени, периодически, не очень часто. Я ходила на эти беседы.
Что изменилось в вашей жизни после этой встречи?
Все. Такое впечатление, что жил в черно-белом мультфильме, и вдруг распахнулась дверь в цветной многомерный мир. В нем появилась глубина. Интересно, что на первой встрече владыка дал совет, который тогда мне показался бесполезным, но я его как бы учла. Ищите в себе глубины. Наверное, это выражает действительно то, что произошло. Оказалось, что мир имеет не просто измерение высоты, широты, но еще есть глубина.
Вы крестились в Лондоне?
Да, я пришла опять на беседу. Она происходила на галерее. Храм в Лондоне, такая базилика, в которой имеются галереи. На галереи обычно просто сваливали вещи после базаров или доски. И туда поднялась. А тогда я уже ходила на службы, и какие-то слухи долетали до меня. Например, то, что владыка с большим трудом принимал в православие. Он заставлял человека ходить 2 года, 3 года, чтобы удостовериться в том, что он действительно хочет перейти в православие. Это впечатление отложилось, я поэтому подошла, сижу рядом с владыкой и говорю: «Владыка, я, конечно, понимаю, что это процесс сложный, что до него надо дорасти, но можно будет мне когда-нибудь креститься?» Он говорит: «Да, но у меня к вам одна просьба». Я думаю, ну все, лет 5. Он вдруг достает из кармана крест и говорит: «Можно я вам крест подарю?» И потом сказал: «Вы знаете, я сейчас не крещу, в смысле не совершаю треп. Я уже стар, у нас совершают крещение отец Михаил, отец Михаил Фортунат. Я ему напишу записку, он вас покрестит». Но владыка вышел во время крещения, и он осветил этот крест и ушел.
И вы с этим крестом?
Да.
Что вы помните до сих пор от встреч с владыкой? Что самое главное осталось от этих встреч? И что вы стараетесь сохранить в себе и, может быть, передать другим? Вот вы сказали, первое, наверное, это очень важно, поиск глубины в себе. Я думаю, это его завет, который может помочь всем нам.
Да, совершенно верно. Пожалуй, одно из самых главных — это глубина. Когда владыка входил и когда с ним заговаривал, то такое впечатление, что сразу нырял в эту глубину. И удивительно, что в своем приходе он передал эту же способность. Отсутствие, по-английски есть очень хорошее емкое выражение, которое трудно перевести. Small talk, мелочный разговорчик. Благоговейное отношение ко времени и к личности. Все время Божье, можно ли его разменивать или убивать, или проводить. И другое очень важное, то, о чем он говорит, удивительным образом проживалось им и тем, кого он на этот путь наставлял. Благоговение к личности, выраженное самым разным способом, то, о чем владыка говорит, что христианство принесло всей цивилизации. Значимость личности, независимо от той категории, к которой относится, возрастной, социальной, умственной, образовательной. Это человек. И я помню, в приходе спрашивала, как владыка относился к детям. Это очень трудно выяснить, потому что владыка при встречах с детьми родителей выгонял и общался уже с ними. Записи, конечно, не сохранилось. Я спрашивала просто свидетелей, которые либо сами выросли в приходе, либо ездили в церковные лагеря, и озадачивала людей этим вопросом. Но надо сказать, что совершенно разные люди, не сговариваясь, отвечали: «Ну как владыка относился к детям? Ну как к людям?»
А не страшно ли было общаться с человеком такого масштаба личности? Или он был настолько прост в общении? Вот я слышала от многих, кому приходилось встречаться с владыкой Антонием, что он сразу приходил на «ты», очень просто с людьми общался.
С ним было действительно не страшно, потому что, несмотря на то, что чувствовал невероятную силу и авторитет, было понятно, что он этой силой не воспользуется. Человек видел тебя насквозь, но тебе это не опасно. Дистанция, несомненно, ощущалась в том смысле, что замирал перед величием аскетического подвига и прозрачностью для Бога. Но при этом любовь была такова, что можно было взять за руки, хотелось пошутить, рассмешить.
Как долго вам довелось общаться с владыкой Антонием?
У меня был совместный контракт с Imperial College, и поэтому была возможность ездить в Англию. И, может быть, тогда, хотя я бывала 3-4 раза в год, может быть, я даже виделась с владыкой чаще, чем это было при жизни. Вы можете себе представить, что паства у него была десятки тысяч. И, естественно, этот час он мог уделять людям только в тех случаях, когда им было это просто жизненно необходимо. Если говорить в терминах времени земного, то мы провели 10-12 часов, 20-30 часов вместе. Но более глубоких взаимоотношений в жизни у меня нет, и они продолжаются, и я надеюсь, будут дальше.
Христианство — это религия свободы. А были ли какие-то запреты, на которые владыка настраивал своих прихожан? Запрещал ли он что-то вам, и остался ли вот для вас какой-то табу после встречи с владыком?
Думаю, что нет. Я только что пыталась взять интервью у одной дамы Англии, которая очень много лет провела в приходе. Она сразу сказала, что владыка был очень строг. И это удивительно, потому что, казалось, читая его беседы и приходя на приход, такая демократия. Но действительно, он был очень строг. Но запретов, наверное, нет. Я думаю, что единственный запрет был — это не мешать другим людям молиться. Тут он мог быть просто суров и резок. Но основное, что видно во многом из его пасторства и педагогики, это то, что он упирал не на запрет, а на то, что надо вырасти, чтобы вытеснить всю накипь. И один из таких замечательных примеров — сравнение подготовки к исповеди с копанием в помойном баке. Он говорит, что как-то иду ранним, прекрасным, прозрачным утром с голубым, глубоким небом, сияющим солнцем, и вдруг вижу старушку, которая с головой залезла в мусорный бак в поисках обрывок писем, потому что ей хотелось знать, что соседи, какие у них там семейные дела. И он говорит о том, что я подумал, зачастую, готовясь к исповеди, мы вот роемся в этих мусорных баках вместо того, чтобы поднять глаза к сияющему небу. И его воспитание, если в кавычках, пожалуй, тоже строилось на том, вот как надо, чем на том, чего нельзя.
Ну, раз мы коснулись вопроса исповеди причастия, сейчас волнует очень многих наших современных прихожан. Разные священники рекомендуют разную частоту причащение в своей церковной жизни, и как-то связывать причастие с исповедью или не связывать, это тоже в разных храмах по-разному услышим. Вот что владыка на эту тему говорил?
Он достаточно четко объяснял, даже когда ему задавали прямой вопрос, то, что это два разных таинства. Хотя, с другой стороны, пожалуй, одной фразой можно выразить его отношение к связи исповеди и причастия. Это то, что к причастию он относился очень серьезно. А дальше уже делайте свои выводы.
Ну и теперь, я думаю, надо перейти к вопросу о фонде владыки Антония Сурожского. Что это за фонд? Как он возник? Почему он возник? И чем он занимается?
Фонд существует на территории Великобритании, где больше полувека проходило служение владыки, и отдельная организация, поскольку у нас имеются свои особенности, существует на территории России. Оба фонда занимаются тем, что собирают архив. Это очень небольшие организации, буквально несколько человек. И мы занимаемся тем, чтобы сохранить материальное наследие, то есть слово и все сопутствующие материалы владыки, и распространить. Распространить уже при договоре с издательствами, стараемся переводить, курировать переводы. Это довольно сложное занятие. Мы стараемся проводить конференции. Вот у нас раз в 2 года в России и чаще в Англии происходят большие международные конференции по наследию митрополита Антония. Как раз вот в сентябре 2017 года будет проходить очередная 6-я конференция. А между конференциями проводим семинары, презентации, лекции и так далее. Это все осуществляется уже не самим фондом, а скорее теми людьми, которые готовы посвятить этому свое время. И не только готовы, но и хотят в этом участвовать и передавать другим ту искру, которую владыка передал, и тот свет, который он получил от Христа.
Ну вот эти ваши слова дают повод обратиться к остальным участникам нашей сегодняшней встречи, как раз к тем людям, которые помогают фонду, и у которых, наверное, была своя личная встреча с Владыкой Антонием. Татьяна, давайте с вас начнем. Как у вас произошла встреча с Владыкой Антонием, и почему вы пришли помогать фонду Владыки Антония Суржского?
Мне, наверное, довольно сложно вспомнить какой-то момент встречи. С одной стороны, с Владыкой физически мы никогда не встречались, но при этом у меня постоянно есть ощущение общения, живого общения. И, скорее всего, я узнала о Владыке в начале 2000-х через книги, а может быть, что-то узнала от людей, лично его знавших, потому что в приходе, куда я ходила, отец Георгий Чистяков, священник наш, он был лично знаком с Владыкой, и, может быть, через общение с ним узнала я о его существовании и о его слове. Но, продолжая читать книги Владыки, его беседы, может быть, какие-то фильмы о нем, видеозаписи, аудиозаписи, чем больше времени проходит, больше, наверное, ощущение того, насколько велика эта глубина слова, предлагаемого Владыкой своим читателям, слушателям, прихожанам, к кому он обращался. Даже возвращение к знакомым текстам никогда не дает чувства скуки или уже прочитанного. Что-то еще новое открывается, и это еще воспринимается как очередной дар. Но для меня Владыка, наверное, занимает особенную роль тем, что он по профессии был врач, и моя профессия тоже связана с медициной, я работаю медицинской сестрой. И как, наверное, любому из нас, очень хочется иметь учителя, очень хочется иметь авторитет человека, за которым хочется следовать. И иногда в реальности сложно найти по разным причинам, в том числе по объективным, потому что люди очень заняты, какие-то такие личности харизматичны, они всегда окружены довольно плотным кругом, в который не всегда возможно попасть. И Владыка для меня в этом смысле учитель и тот человек, который, опять-таки, через слово или через тех людей, которые были с ним лично знакомы, он очень многое мне дает для профессии и для того, чтобы учиться снова и снова относиться к болеющим людям, к их семьям, к вообще к теме смерти, страдания и болезни.
Действительно, у Владыки Антония в теме смерти, болезни есть много трудов, которые мы сейчас можем прочитать. И могли бы вы привести пример на практике, как вы руководствуетесь этими словами Владыки, как они вам помогают в встрече с людьми больными или, может быть, уходящими из этой жизни?
Ну, можно привести много примеров. Владыка всегда в своих беседах подчеркивал важность прямого разговора с человеком, иначе он остается в состоянии изоляции и одиночества. Владыка говорил о том, что практически все люди знают о приближающейся смерти, и наше желание их оберегать чаще всего — это попытка укрыться от собственной боли или от дискомфорта, или можно продолжать этот список до бесконечности, попытаться не вступать в это трудное пространство, которое, несомненно, требует мужества и внутренней собранности. И при этом Владыка очень часто говорит о том, что любой человек, вне зависимости от возраста, с ним можно об этом говорить, и люди знают об этом, и чаще всего преградой служит все-таки наш страх. Мне довелось, например, встречаться с такой ситуацией в практике, когда 15-летняя девочка, у которой было прогрессирующее заболевание, и, к сожалению, она знала, что в какой-то момент она умрет. Сейчас достаточно доступно по интернету, можно любую информацию получить. Мы не разговаривали с ней об этом никогда. Она лежала у нас в отделении, в реанимации несколько раз, и в какой-то момент она попала к нам последний раз. Девочка умерла, но через несколько дней пришла ее бабушка, которая принесла подарки нам и сказала о том, что Катя, как раз эта девушка, настойчиво попросила ее за неделю с небольшим до этого события пойти в магазин и купить подарки для лечащих врачей, для реаниматологов, для медицинских сестер. Она сама выбрала, что она хотела. И бабушка, рассказывая об этом, говорила, что я в очередной раз пыталась ее спугнуть. Ну, Катя, ну ничего, еще мы поборемся. На что Катя говорит: бабушка, ну, пожалуйста, сделай так, как я прошу. И это действительно произошло. И это, конечно, удивительный пример, еще раз показывающий, как мало мы знаем о способности человека, даже, казалось бы, в юном возрасте, понять и принять правду о своей ситуации, о своей судьбе, и при этом еще с благодарностью отнестись к тому, кто рядом.
Татьяна, приходится ли вам говорить все-таки о том, что человек близок к переходу? Как вот Владыка Антоний тоже говорил на эти темы, с человеком уходящим, уже близким к переступить этот порог, вечность перейти. Приходится ли вам говорить о том, что он там может встретить? Вот держать за руку, как...
Но вы знаете, принято так в медицине сейчас, что о приближающейся смерти и о резком изменении состояния говорят, конечно же, врачи, не медицинские сестры. Это не их задача. Но дальше мы остаемся. В нашем случае, поскольку я работаю в детской больнице, мы остаемся с родителями наших пациентов. И очень часто бывает, что, выполняя какие-то свои обязанности, даже молчаливо выполняя, родители в той или иной форме показывают, хотят они поговорить или нет. Но это скорее не вопрос о приближающейся смерти, а здесь пока я могу, наверное, только расценить свою роль в том, чтобы быть ушами и сердцем. Потому что могут быть очень разные реакции. Иногда родитель, наоборот, выплескивая свой страх и отрицание к происходящему, потому что это происходит большая трагедия, погибает ребенок. И родитель говорит: но ведь у нас сегодня температура 36,6. Это же неплохо, да, при этом, что отказывают почки, отказывают сердце, легкие. Это же неплохо, это же хорошая новость. Или бывают какие-то ситуации, когда родитель сам в этом монологе от отрицания приближается к принятию, даже при минимальном участии словами. Но при этом всегда важно дать возможность родителю сказать о своем ребенке и сказать о своем отношении к ребенку и, может быть, поддержать родителя в том, что любовь есть и что родитель не виноват, потому что слишком часто остается чувство вины, что что-то сделано было не так, недоделано. Еще раз и еще раз напомнить родителю, просто напомнить, да, о том, что он любит своего ребенка, ребенок любит его. Родитель всегда старался делать все лучшее, что он мог и хотел в этой ситуации.
Такая частая встреча с трагедией, человеческой трагедией, с уходом ребенка из жизни, это же тоже тяжело принимать самому. Где вы силы берете, чтобы вот продолжать работать в этом направлении?
На литургии. Больше негде.
Вы являетесь волонтером фонда Владыки Антония. Почему вы решили пойти туда?
А я не решила никуда идти. Мне даже сложно назвать себя волонтером, потому что я из очень эгоистических соображений занимаюсь всем этим. Мне так важно, и Владыка так сильно меня поддерживает. А как не рассказать об этом кому-то еще? Вот и все. Поэтому я даже не могу сказать, что вот я занимаюсь чем-то в фонде. Ну, я просто пытаюсь рассказать еще кому-то, что важно для меня самой.
Но могли бы вы сейчас нашим радиослушателям сказать какую-то самую важную вещь, которую вы, может быть, открыли для себя, общаясь с Владыкой вот таким путем, путем прочтения его книг, путем личных там духовных встреч?
Сейчас это такая относительно новая, наверное, мысль, да, или утверждение, которое как-то заново опять открывается, в том числе вот через книгу «Жизнь и вечность». Это слова Владыки об утешении, о том, что значит утешение. Владыка говорит об этом очень четко, ясно, говоря о том, как можем мы утешить другого человека, болящего ли или потерявшего своего близкого, или теряющего своего близкого. Он говорит: утешение не есть уменьшение боли, утешение не есть попытка как-то уменьшить страдания, а утешение состоит в том, чтобы дать человеку силы мужественно посмотреть в лицо той ситуации, с которой он соприкасается. Когда-то это страдание, когда-то это боль, но чтобы встать в полный рост и пройти до конца то, что с ним происходит. Для меня это утверждение — это путь, по которому предстоит еще долго пройти, но это совершенно переворачивает привычное понимание о том, как мы можем помочь другому человеку, что мы можем сделать в том числе и для себя, когда речь идет об утешении себя самого. Потому что мы все, конечно, люди и тоже нуждаемся в этом.
Спасибо большое, Татьяна. Вера, ваша история, ваша встреча с Владыкой Антонием.
Тоже мне сложно назвать это вот встречей в таком смысле, в котором Елена Юрьевна об этом говорила. Но я помню, когда я впервые увидела Владыку, это была не личная встреча тоже, это была видеозапись, которая была у моего брата, кассеты. Там были фильмы, кажется, о смерти, о тюрьме заключенных и о любви. Я тогда не была воцерковленным человеком, не помню, насколько я далека была от этого, но я просто похитила эти кассеты у своего брата и стала смотреть. Для меня было удивительно, что священник может обращаться к аудитории не с какой-то такой менторской позиции, там, сверху вниз, а говорить как будто бы на равных, но на самом деле о том, что немножко выше твоего представления, немножко глубже. Тоже я не помню, чтобы какие-то конкретные мысли там мне запомнились, поразили и как-то сразу же изменили мою жизнь. Но мне было радостно вот встретить такого человека. Ну и дальше очень помогали книги митрополита Антония. Вот я думала, например, об исповеди, и я покупала его книги и читала, и это очень помогало. Но это сильно отличалось от того, что обычно советовали, и это действительно настраивало на главное. Я, по крайней мере, когда пришла в церковь, меня очень пугали какие-то формальные вещи. Вот как, что там нужно делать, как правильно. Но митрополит Антоний, он не говорит об этом, он говорит о сути, в чем смысл этого. Это было важно.
Можно ли сказать, что вы в церковь пришли благодаря владыке Антонию?
Было просто много факторов, которые на меня повлияли, в том числе мой брат.
Почему вы стали вот тоже волонтером в фонде владыки Антония, и в чем заключается ваша работа?
Я, наверное, не скажу так глубоко, как Танечка. Тоже меня очень вдохновляет владыка, и есть иногда ощущение, что я прямо говорю с ним, и я многим людям тоже советую его книжки и рассказываю о нем. Но стала волонтером я из каких-то более внешних фактов. Была у нас и есть такая Оля Цейтлина, которая написала диплом о митрополите Антонии и таким образом познакомилась с Еленой Львовной Майданович и с Еленой Юрьевной. И Елена Юрьевна как-то пожаловалась, что очень много всего нужно делать и очень мало людей. И Оля бросила клич и собрала вот небольшую группу людей, которые сказали, а да, ну почему нет, мне хотелось бы помочь в таком хорошем деле. И для меня это очень важный опыт, потому что благодаря этому я больше стала читать Владыку и как-то глубже, когда там, готовишься к семинару, думаем об этом, подбираем цитаты. Это тоже возвращает к главному. Среди большого обилия дел, суеты, помогает вернуться к главному.
Вы занимаетесь организацией семинаров, подготовкой семинаров, так?
И перевожу немного.
Переводите труды владыки Антония?
Да.
В каком виде они к вам поступают? Что вы именно переводите?
Я не могу сказать, что я прям регулярно и много переводила. Но вот одна из книжек, которые недавно вышли, «Красота и уродство», это просто мы говорили о том, что вот я могу переводить, даже что-то я пробовала. Елена Юрьевна мне предложила перевести эти лекции. И я согласилась, и как-то это тоже оказалось очень ценно и здорово.
Совершенно необычные действительно лекции.
История такая. Ирина Кириллова, одна из давних прихожан митрополита Антония, она профессор Кембриджского университета, достоевсковед, прекрасно знает русский язык, хотя она родилась в эмиграции. Она возила владыку на многие лекции в университетах, и в частности на это. И не исключено, что она была координатором вот участия владыки в ежегодных чтениях, посвященных Томасу Элиоту. И она же и записала, и расшифровала эти лекции. Когда мы их прочитали и поняли, что это что-то совершенно исключительное, то, естественно, возникла идея их перевести и издать, поделиться. Ну, как вот мы все говорим, что вот прикоснулись, сказали «ах», и дальше уже все пошло своим путем.
Сложно было переводить это, Вера?
Сначала это было легко, но не в том смысле, что как просто, а в том смысле, что как будто бы сам владыка помогал. Когда я начала переводить, у меня прям было ощущение, что я как будто слышу его голос, потому что я много слушала аудиозаписи и видео, даже специально смотрела перед тем, как сесть за перевод, помогала как-то слышать, а как бы он это сказал. Все-таки особенности перевода владыки в том, что нужно не только передать смысл, но еще постараться выразить это так, как владыка сам сказал бы на русском. Потом было сложнее, потому что он очень много цитирует, приводит примеры там, из каких-то произведений искусства, и нужно искать то, как это было переведено, и что это за люди, потому что я далеко не всех знала, кого он приводит пример. Это усложняло работу, уже там какой-то более рациональный процесс был. Ну, я, конечно, долго очень переводила.
Что вам дал этот перевод? Вот что для себя вы в этой книге почерпнули?
Очень много. Как важно, как ты смотришь. Владыка говорит это и касательно красоты, что вот красота в глазах смотрящего. И касательно смысла, что вот мы можем увидеть смысл в том, что происходит, а можем не увидеть, и это часто наша какая-то ответственность. Касательно какого-то отношения к тому, с чем мы сталкиваемся. Ты там можешь смотреть тоже и оценивать происходящее там людей или вещи в зависимости от каких-то своих представлений, вот накладывая свои представления, или в зависимости от того, как эти вещи к тебе самому относятся. Или ты можешь стараться смотреть бескорыстным каким-то чистым взором, не думая о том, вот опасно ли это для тебя самого. Ну и очень меня поразила вот часть про уродство, как об этом пишет митрополит Антоний, как можно в жизни, сталкиваясь с уродством, это понимать и как с этим жить, как смотреть на это лицом к лицу, не отворачиваясь, и как можно реагировать, как обычно реагируют люди, а как можно реагировать. Ну, это для меня было поразительно, потому что я тоже часто чего-то боюсь, я чего-то пытаюсь укрыться. А Владыка все-таки говорит о том, что нужно не бояться быть в том числе уязвимым.
Вера, вот лично вы не встречались с Владыкой Антонием, но вы встречаетесь с людьми, которые его видели лично. Вот эти встречи вам что-то дают? Вы через них что-то открываете для себя?
Для меня это очень важно. Мне кажется, что вот семинары и конференции — это очень важная часть деятельности фонда. Это люди, которые там лично знали Владыку, которые могут, ну, каким-то свидетельством тоже поделиться и о жизни в приходе, и об общении с ним самим, и о том, что они как-то почерпнули из личной встречи. Во-вторых, сами по себе это удивительные люди, и само как-то пространство конференции, оно способствует открытому общению и общению на равных с очень разными людьми. И это помогает как-то тоже расти и преодолевать многое. Себе многому учиться, делиться тоже.
Вот вы знаете, иногда говорят, что почему-то воспоминания о Владыке делятся в основном женщины, то есть его духовные чада. И даже такой вопрос возник, может быть, Владыка Антоний доступнее всего именно женскому сердцу, женской душе. Но сегодня в нашей студии, к счастью, вот среди наших гостей есть и мужчины, поэтому мы хотим послушать, Федор, от вас вот вашу мужскую точку зрения. Как произошла ваша встреча с Владыкой Антонием и почему он вам стал близок? И точно ли он открыт? Все были только женщины.
Ну да, безусловно, харизма Владыки, мне кажется, привлекает очень сильно. И женскую часть он даже как-то делился с каким-то духовным отцом другим. Как же мне тяжело. Столько вокруг меня женщин, и как я привлекаю, как же мне убрать блеск из моих глаз? Хочется иногда сквозь землю провалиться. Конечно, этот свет невозможно было удержать, но у меня изначально была с ним встреча не как мужчины, а скорее как ребенка. Мне посчастливилось в детстве быть на последней пасхальной службе Владыки в 2003 году. Мне было тогда 13 лет. Скорее, я как-то часто, читая тексты, чтобы не только как-то обращать внимание на букву, на слова, на значение, но и как-то посредством сердца, переживания обращаюсь к опыту вот этой первой встречи. И так просто случилось, что я, как Владыка, с детства как-то был приобщен к церкви, но всегда, когда был в храме, я думал о том, как бы поскорее это все закончилось. Я вообще ничего здесь не понимаю. И я помню, даже вот в храме Гроба Господня меня родители возили. Я переминался с ноги на ногу и искал вариации ног, в какой последовательности мне нужно их менять, чтобы меньше затекали, потому что очень была длинная служба. Но когда мы приехали в Лондон, с мамой пошли на службу, тоже у меня начался обычный для меня тут процесс детский. Вот что, ну вот надо стоять. Я решил эту проблему с ногами, и вдруг из алтаря вышел Владыка. И совершенно у меня ушли все эти мысли, и время как будто остановилось. Я совсем перестал следить за его ходом. И вот помню его такое плавное движение. Я не помню лица, помню именно какое-то ощущение вот присутствия в настоящем моменте. И я не помню тоже слов, проповеди его и так далее, но вот какой-то свет, любовь, какое-то тепло, к которому я даже, быть может, стал обращаться чуть позже уже, потому что сначала душа как-то понимает, а потом уже разум доходит, что эта встреча была. Мне посчастливилось встречаться.
Да, то есть вот этот след детский остался в вашей душе, и вы к нему обратились уже в взрослом возрасте, да?
Да, но вот, к сожалению, я довольно ленив, и Господь очень терпелив со мной, поэтому много-много раз потребовалось мне встречаться вот и с текстами, и с видеозаписями Владыки до того, как я вот стал регулярно к нему обращаться и, наконец-то, вошел в ряды друзей фонда. Я, например, поступал на факультет психологии МГУ и понял, что без какой-то поддержки духовной, ну, я не смогу поступить. Тогда я обратился к текстам Владыки, как молиться и как держать дисциплину, как учиться. Помню, что вот, ну, абсолютно точно, благодаря какому-то вмешательству божественному, я поступил. Но, поступив, страшно разочаровался. И часто у меня ощущение, что вот я мечтаю о чем-то, молюсь Богу. Господь говорит, ну вот на тебе. А как с этим обращаться? И действительно ли это мне на самом деле нужно? Это уже дальше вопрос. И вот также на факультете я понял, что вот вопросы, как быть с другим человеком, как быть живым, как вот присутствовать, ну, действительно, помогать, на эти вопросы там не отвечали. У нас такая на факультете школа основана на марксистской философии, и скорее, ну вот, обучали тому, что такое память, внимание, мышление, какие-то психические функции. Я понял, что если я не буду как-то дальше читать духовную литературу, я вот на эти вопросы не смогу ответить никак. Слава богу, были книжки митрополита Антония, которые так поддерживали. Я себе назначил, что вот я читаю вот столько-то литературы психологической и в два раза больше духовной. Естественно, я эту пропорцию не соблюдал в итоге. Я читал там половину того, что нужно было психологического, и сколько получалось духовного. Но всегда поддержка такая была от Владыки. Тогда же я в Фейсбуке нашел группу друзей фонда. Я совершенно не мечтал о том, чтобы стать другом фонда, и где-то несколько лет я так посещал семинары, смотрел, что вот там интересные какие-то материалы выкладывают, но как-то вдруг так получилось, что срочно у фонда организовалась поездка в Италию. Нужно было в Италии сделать выставку про митрополита Антония, и этой выставкой занималась одна итальянская община. Они попросили кого-нибудь из фонда быть консультантом и как-то помогать в организации. Поехала тоже одна из волонтеров фонда и позвала меня как переводчика. Но, слава богу, там переводчик не очень потребовался. Ну, в общем, я помню, как, готовясь к выставке и к тому, чтобы быть экскурсоводом на ней, я заново, еще раз, уже к более профессиональному мужскому взгляду, я уже тогда работал на телефоне доверия психологической помощи, и как я открыл тоже много правды актуальной. И понял, что вот я не смогу с этим как-то дальше расстаться. Я видел лица итальянцев, которые просто восхищались Владыкой и говорили, какая же это красота, а что у вас в России, есть ли у вас вот такие же группы, как у нас, кто читает Владыку, встречается? Ну вот есть. Ну так более сдержанно, конечно, чем у вас. Там у них 300 тысяч человек было на этой выставке. Вернулся и тоже не могу сказать, что это прямо какая-то волонтерская деятельность, это большая радость. Возвращаться к трудам Владыки, я понимаю, что там очень много еще сокровищ, которые не переведены, доступны, как-то их открывать для людей, большая привилегия. И в частности, мы занимаемся видеозаписями семинаров, и их можно как раз вот в Фейсбуке, в нашей группе друзей фонда смотреть, на YouTube-канале в фонде. И сейчас фонд открыл новую такую для себя деятельность, это распространение брошюр бесплатно для людей, которые, ну, действительно нуждаются в том, чтобы сориентироваться в своем пути к церкви или в жизни. Совместно с фондом «Вера» издано 4 брошюры о смерти, о том, как присутствовать с больным человеком, о детях и страдании. Можно будет потом в хосписе найти и в некоторых храмах. Это тоже вот еще одно такое направление деятельности фонда — искать средства, как бы так распространять слово Владыки, чтобы оно было доступно всем. В первую очередь тем, кто находится в ситуации страдания или потерянности рядом со страдающим, близкими.
А вот есть ли у вас такой пример? Знаете ли вы, может быть, человека или людей, которым брошюры или вообще слово Владыки Антония очень сильно помогло в жизни? Вы издаете, вы там стараетесь как-то вот это слово распространять? Может быть, лично вы встречались с такими людьми, которые говорили, да, вот это то, что мне надо?
Я вот на телефоне доверия очень много работал, и нам звонили люди в очень кризисных ситуациях, и тоже по поводу умирающих близких и так далее. Вот часто я обращался к историям Владыки, и, безусловно, вот какие-то минуты молчания после того, как я передавал слова Владыки, они, безусловно, были очень глубокими и меняющими для человека. Очень часто я слышал благодарность. Вот, ну, несколько тысяч разговоров было, когда это слышно даже по телефону, и надо видеть, когда человек звонит в очень таком суетном состоянии, потерянном, и даже не надеется ни на что в разговоре, просто, ну вот, может, вы психолог, что-нибудь, ну, говорят, это помогает, вот мне сказали вам позвонить, и в конце разговора очень часто после того, как, ну, вот, я пересказывал интерпретации Владыки притчи о блудном сыне для родителей детей, часто про то, как Владыка исповедовал детей, говорил, что, ну, вот входишь в темную комнату, что ты сделаешь в первую очередь? Вот откроешь ставни. Открой ставни, отвечали дети, чтобы пролить свет на эту темную комнату. И это тоже меняло ход мышления, работы с людьми, которые были в депрессивном состоянии или предсуицидальном таком положении. Помню особенно тяжелый для меня случай. Я почти 3 года работал, и 2 года я общался с одной бабушкой, которая все 2 года умирала. И так получилось, что она вот любила именно со мной разговаривать. И мы уже о всей ее жизни поговорили, о всех болячках, о всем, что можно сделать, что она не будет делать. Она боялась умирать, но сказала: «Нет, все, я уже хочу умереть, я не буду с собой ничего специально делать, но я жду, когда же я умру». И она неверующая была. И как-то дошло до того, что я ей просто стал читать Владыку. В частности, брошюру, которую мы издали «Научитесь быть». С ее позволения, конечно, я ей прочитал. И, ну, какое повисло такое глубокое молчание. Наконец-то правда, потому что, ну, ей очень страшно. И она страшно одинока, и от этого отчаяния, в частности, от нее все отвернулись. Она не могла читать, слушать, но как-то это услышав, она сказала «да». Вот в этом «да» столько правды было. Поэтому я, конечно, могу бесконечно делиться какими-то такими, ну, влиянием слов Владыки до глубины души.
А это православный телефон доверия, или это был вообще светский телефон, на который звонили люди, как вы сказали, и верующие, и неверующие?
Да, это светский
телефон. Вы все равно вот это слово Владыки старались все-таки как-то проводить.
Да. Удивительно, что Владыка был, на мой взгляд, не только человеком духовным, но и глубоким психотерапевтом. Недавно опубликованы были письма, его переписка с одной медсестрой. Они чудным образом достались человеку, который попал в больницу, и он вот издал тексты Владыки, и медсестра сказала: «О, это вы об Андрее Вулыме говорите?» Так у меня есть переписка с ним, вот такой замечательный был человек еще, когда не был священником. И эти письма изданы, и там Владыка ссылается на ту литературу, которую он рекомендует прочитать, и это, конечно, свидетельствует о его вот таком глубоком образовании и знании человеческой души. И он воплощал вот в своих притчах, всех каких-то историях, принцип того, что человек свободен быть верующим или неверующим. Это просто вот такая открытая дверь приглашения к тому, чтобы соприкоснуться как-то со своей душой, с правдой. Вот он всегда оставляет пространство свободы, и поэтому это не было какой-то пропагандой. Моя бабушка тоже так напряженно относится к церкви, но просто обожает Владыку, читает, любит. Мне кажется, к каждому находил свой путь. И каждый, кто хочет услышать и ищет правду, в нем найдет что-то для себя.
Какое счастье, что вам удалось с ним лично встретиться.
В скудости какой-то ума и способов выражения трудно передать, конечно, ту радость, любовь от этой встречи и какой-то свет, который от него исходит. Поэтому только учусь у него. И работа в фонде, она очень помогает. Много раз обращаться к его словам, понимать.
Владыка Антоний, кто-то говорил, по-особенному относился к детям в своем приходе. Он разрешал детям отвлекаться во время литургии. Вот вы помните, как дети вашего возраста тогда на службе вели себя?
Так как я был вот всего на одной службе, я помню в основном ноги взрослых, их спины. А потом, когда вышел Владыка, то приковано было внимание абсолютно к нему. Но много можно из текстов Владыки. Огроменный опыт, конечно, и детский лагерь, который он организовал, и школы. Удивительное отношение к детям. Вот вы задали вопрос про запреты. Владыка, мне кажется, удивительным образом вот находил способы общаться с детьми. Вот, во-первых, присаживался на их уровень и разговаривал лицом к лицу, и всегда узнавал, что интересно ребенку. Например, на исповеди не что его родители просят его исповедовать, как он плохо себя ведет, а чего бы хотел сам ребенок и что он сам чувствует, в чем бы он хотел исправиться. И в первую очередь это поддерживал. Этому стоит тоже поучиться.
Федор, вы сказали, что фонд издает такие брошюры, которые могут помочь человеку в кризисной ситуации жизненной. А если наши радиослушатели, которые не знают, где их приобрести, обратятся к вам в фонд, можно ли получить будет? Куда обращаться?
В первую очередь, да, нужно зайти, может быть, на сайт фонда mitras.ru. Там можно заказать и книги, и можно и договориться о том, чтобы мы эти брошюры предоставили. Также вот на Фейсбуке есть эти брошюры в электронном виде. Можно их почитать.
Мне хотелось бы еще вспомнить одну книгу, которая совсем недавно вышла, «Молитвы» митрополита Антония Суржского. Само название уже привлекает к этой книге внимание. Что это за молитвы, включены в нее?
Ну, Владыка, конечно, молитвы не писал. И трудно вообще себе представить человека, который обращается, садится за стол, как сам Владыка рассказывает. И говорит: сейчас я вот, в общем, обращусь достойным языком и все скажу, и чтобы за мной следовали. Книга складывалась очень долго, и у меня такое впечатление, что она до сих пор не сложилась, хоть и вышла. Потому что сама идея сложная, и Просто я не могла этим не поделиться. Это достаточно дерзновенная вещь, а дальше уже как они будут жить. И первый раз на эту мысль меня навело такая интересная вещь. Работая в архиве газеты «Таймс», опубликовано довольно большое количество статей с упоминанием имени митрополита Антония. И в частности, я обратила внимание, что существует несколько объявлений о отпевании, о похоронах людей, совершенно не имеющих никакого отношения к православной церкви. Владыка там не служил. Но в службу отпевания были включены по просьбе родственников некоторые строки из книг митрополита Антония. То есть получалось, что родственники хотели сопроводить самого близкого человека в самой тяжелой ситуации при расставании с его земным пребыванием, хотели сопроводить словами митрополита Антония, который, по их мнению, обращался к Богу так, что они хотят использовать эти слова. С тех пор, как я вот это заметила, прошло очень много времени, и постепенно, читая книги Владыки, вдумываясь в то, что он никогда не давал совет со стороны, а сам проживал то, каким образом молиться, каким образом расти в аскетическом подвиге, каким образом учить себя честности, предстояния перед Богом, он пропускал это через себя, и, соответственно, в его беседах периодически прорывается вот этот непосредственный, сокровенный разговор с Богом. На самом деле, конечно, очень многие беседы, наверное, все, и проповеди можно назвать молитвой. Но есть какие-то особенные небольшие фрагменты, которые зачастую повторяются, можно найти их из беседы в беседу, из проповеди в проповеди, в которой Владыка обращается прямой речью к тому, к чему обращена вся его жизнь, все его слово, все его служение.
Что вы планируете в дальнейшем? Может быть, издать, может быть, что-то организовать? Чем вы можете порадовать наших слушателей?
Ну, конечно, мы хотели бы переводить и издавать, потому что, как вы все знаете, Владыка больше полувека служил в Великобритании. Он жил в этой стране, болел судьбами этой страны и своей паствы в Великобритании. Соответственно, большинство его бесед и проповедей произнесено на английском языке. И в этой сокровищнице еще много того, что мы не читали, и хотелось бы это перевести и донести. Конечно, другим видом, так сказать, деятельности или другим видом нашей радости, которой мы готовы поделиться, это встречи и обсуждения. Самое главное — это сама личность и слово Владыки. Но он говорит так просто, так, казалось бы, легко усвояемо, что иногда мы проходим мимо глубочайших слоев, которые скрыты в его текстах, в его жизни, в его служении. И поэтому хотелось бы обсуждать, говорить, делиться своим опытом. Для этого мы проводим семинары, конференции или встречи в узком кругу. Фонд — это очень небольшая организация. В основном мы пользуемся волонтерским трудом. У нас участвуют люди, которые должны заниматься по долгу своей службы или семейным обязанностям. Очень много времени посвящать своей основной деятельности. Мы смогли приехать в Петербург и поделиться своей радостью. И надеемся, что это будет продолжаться не только в Петербурге, в Москве. К нам поступают иногда даже сердитые. Ну что же, у вас там в Москве все происходит, а вот у нас там в Твери или в Краснодаре вот как-то нет.
А можно ли стать волонтером вот так вот на расстоянии, дистанционно? Например, наши петербуржцы захотят как-то свои силы отдать вашему фонду.
Я думаю, да, потому что много чего можно делать удаленно.
Ну, есть работа для наших.
Да, да, ну в том числе перевод, например, если профессиональные переводчики захотят помочь. И в Фейсбуке, даже, может быть, в подготовке к семинару или там, когда делаем выставку.
Могу порекомендовать как очень полезную деятельность аудиозаписи Владыки. Очень много записей и на английском, и на русском языке, которые нужно перевести в текст. Пока перепечатываешь, глубже понимаешь слово. Вот. Так что это тоже одна из вещей, которую можно удаленно делать.
Еще одна из больших деятельностей — это предстоящая конференция в 2017 году, которая будет в конце сентября.
И, в Москве, да?
Она будет в Москве, да, но в процессе подготовки к конференции, я думаю, что можно принять участие. А потом после конференции мы расшифровываем выступления, доклады для их публикации. выступления докладчиков, круглый стол, обсуждение дискуссионной группы. И это может быть тоже интересным и полезным и для самого волонтера, даже не участвуя лично на этой конференции, можно таким образом заочно узнать о том, что происходило, какой был диалог, прослушивание, потом перепечатывание. Это очень интересно. Если кто-то действительно захочет стать волонтером, то можно набрать в интернете фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», и выйдет сайт фонда, либо Facebook, и там есть все контакты. Можно написать на электронную почту о своем желании. Потом с вами свяжутся и скажут о том, какая нужна помощь.
И, конечно, распространение брошюр, выявление тех людей, которым действительно нужна поддержка и помощь. Ну и, конечно, публикация этих брошюр. Ведь это же мы раздаем бесплатно. Человеку в кризисной ситуации не скажешь, пойди в магазин, купи. Пожалуйста, если вы хотите на местах, вот в удаленном доступе, мы сможем приехать, но только скажите нам, что вам это нужно.
Передача закончилась. Сегодня о духовном наследии митрополита Сурожского Антония мы беседовали с гостями из Москвы. Елена Юрьевна Садовникова, президент этого фонда, была в нашей студии вместе со своими друзьями Татьяной, Верой и Федором. Спасибо большое всем участникам нашей сегодняшней встречи. До свидания.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.